спутницы великих людей, тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории, кем они были. Истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это хорошие истории. Истории на манжетах. Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
Все в ее облике привлекало ясностью. Почему-то не могу назвать ее красавицей, но Матисс рисовал ее с восхищением. Даниил Гранин. Причуды памяти. Непонятно, почему бы не назвать ее красавицей, но она уж была так хороша, что могла сама выбирать, на кого производить впечатление. А если между Граниным и Матиссом, то выбор очевиден. Тем более, что великому мастеру Лидия Делекторская посвятила 22 года своей жизни. И чтобы это понять, нужно, наверное, вернуться назад. В год этак 1910. Так вот, родилась Лидия Делекторская 23 июня упомянутого года в Томске. И лет 10 все шло, в общем, неплохо. Отец работал педиатром, мать вела хозяйство. А вот когда началась вся эта смута, когда в эпидемии тифа и холеры погибли родители, когда ей, 13-летней, объяснили, что оставаться в этой стране опасно, невозможно, беспросветно, и оставшиеся в живых родственники увезли ее с собой в эмиграцию в Харбин. Этот городок был основан как станция Восточно-Китайской железной дороги, и русские беженцы двигаться дальше не стали. Тут и осели. Основали колонию, открыли школу, театр, и какое-то время удалось вполне сносно прожить. Потом семья перебралась в Париж. Там без знания французского найти круг общения, а тем более работу, было практически невозможно. 19-летняя Лидия попробовала выйти замуж. Это ведь, в конце концов, тоже выход. Но не помогло. Брак продержался не более года. В Париже ее больше ничто не удерживало. Так почему бы не переехать в более дешевую Ниццу? Именно там, на автобусной остановке, она и прочитала объявление о том, что художнику требуется помощница. Осенью 1932 года Лидия Делекторская предстала предсветлые очи мэтра Матисса. Почему он, предпочитающий всегда смуглых южанок в стиле а-ля Гарсон, выбрал ее, типичную славянку, без всякого понимания специфики работы, которую ей предлагали, неизвестно. Но так или иначе, безвестная русская эмигрантка стала помощницей к тому времени уже великого французского художника. Тут еще вот какая вещь. Матисс увидел в ее приходе мистическое совпадение. Он, честно говоря, тогда оказался в трудном положении. Работал над огромным панно «Танец» и в самом начале ошибся с масштабом. Пришлось многое переделывать, а над первым вариантом танца он работал по заказу русского коллекционера Щукина в 1910 году, в том самом году, когда она родилась. Но полученный тогда от Щукина гонорар Матисс построил на окраине Парижа свой первый дом и, возможно, в появлении девушки из России видел теперь счастливые предзнаменования. Через полгода работа была благополучно завершена, а Лидия вернулась к статусу безработной и бездомной. Но ненадолго. Тут захворала сама мадам Матисс. И когда ей понадобилась сиделка, то она сама выбрала, как она потом выражалась, эту представительницу пресловутой загадочной славянской души в их очень французскую семью. Как же мадам Матис пожалела потом о своем выборе? Пожалела и не раз. Помимо обязанностей сиделки, Лидия Николаевна по 3-4 часа в день позировала художнику. За это он платил ей, по ее словам, не очень высокое, но вполне достаточное жалование. Он вообще при всей этой вспыхнувшей страсти не лишен был чувства разумной французской бережливости. Своей незаменимой Лидии подарки он делал 2 раза в год. На день рождения и на Рождество. И, как всегда, подарками этими были рисунки, на которых она же и была изображена. Она ему была очень благодарна, рисунки берегла и, не приукрашивая свое пребывание в этой семье, говорила потом: «Мне это просто подходило». И это чистая правда. Сначала сиделка была приходящей, потом переселилась в дом Матиссов. Но не было широкого выбора у русской эмигрантки без внятного образования и даже без достаточного знания французского. Сегодня, конечно, уже невозможно сказать, когда он по-настоящему обратил на нее свое внимание и когда из помощницы и сиделки она превратилась в модель и музу. Впрочем, что тут не договаривать? Немногословная русская мадемуазель, вошедшая в его дом, по сути, прислугой, вскоре стала для него всем. В 1935 году появилась картина «Розовая обнаженная». Написана она была в стиле фавизма и не оставляла никаких сомнений, что моделью для нее была Лидия Делекторская. Сын художника, Пьер Матисс, увидев картину, отметил: «Отец, похоже, обновился как художник». Ну, в общем, нетрудно понять, что через некоторое время Амели Матисс потребовала, чтобы Лидия покинула их дом. Видимо, она со своими хворобами справилась и теперь могла обходиться без сиделки. Она-то могла. А вот ее муж уже нет. Амели подала на развод и уехала к дочери в Париж. Лидия осталась в доме и по-прежнему позиционировала себя как друг и секретарь художника. Когда война добралась до Франции, Матиссу было уже 70. Из соображений безопасности надо было покинуть страну, и вариантов масса. Можно было уехать в США к сыну. Можно было в Бразилию, где власти уже приготовили для него специальную визу. Но это для него приготовили, а для нее нет. И художник никуда не поехал. И знаете, может, и не прогадал. Через год он уже был тяжело болен, и кто бы, кроме всегда находящейся рядом Лидии, возился с его инвалидной коляской и окрашивал картонные декупажи. А у Лидии все-таки был большой опыт в работе сиделки и помощницы художника. Дети Матисса называли Лидию русской интриганкой. Обвиняли в том, что войну, в которой участвует ее страна, она пересиживает под теплым крылышком художника. Дочь Матисса тогда участвовала в сопротивлении, чуть не погибла в лагере, бывшую жену тоже арестовали, но ей удалось сбежать. Было ли это счастливым совпадением, или в этом как-то участвовал художник с его немалыми капиталами и влиянием, неизвестно. Лидия понимала, что на родине ее считают предательницей и даже врагом, и, вероятно, ее это все-таки беспокоило. Она вообще была человеком дальновидным. Сама покупала у Матисса его картины. Так, на всякий случай. «Я не кокетка. Большую часть жизни я проводила в рабочем костюме, не сходила с ума от золота и драгоценностей, и мне не нужно было содержать престарелых родственников. Благодаря этой невольной экономии мне удалось приобрести произведения, о которых я ужасно мечтала. Художник скончался у нее на руках, и она хорошо понимала, что ее история с Матиссом на этом закончена. Ее даже на похороны не позвали. Дети художника попытались было и наследство лишить, но не получилось. Она не раз просила разрешения вернуться в СССР, а ей не позволяли. В российском посольстве, это по воспоминаниям посольских работников, директорскую знали хорошо. Она, бывало, заходила так, на огонек. Что в действительности означало это самое «на огонек», понять невозможно. То ли ностальгия, то ли страх перед этой победившей в войне страной. Боялась она? Может и так. Однажды Лидия Николаевна пришла в посольство с подарком. Принесла два полотна Матисса и попросила отправить их в музей Пушкина. А еще попросила, чтобы об этом подарке не было никаких публикаций и сообщений. Иначе неизбежны неприятности с родственниками художника и даже с французскими властями. В посольстве заверили в полной конфиденциальности операции. Вскоре в одном из номеров «Огонька» появилась статья о пополнении коллекции советских музеев и о подарке, проживающей во Франции, русской патриотке Делекторской. Она потом еще не раз безвозмездно передавала через посольство в советские музеи работы Матисса. «Однажды я поняла, что какой бы ни был в России политический режим, кто бы ни стоял у руля государства, многие люди там по-настоящему любят Матисса. И я испытывала глубокую потребность поделиться с ними своими сокровищами». Лидия Делекторская. Как бы ни звучало это напыщенно и, прямо скажем, неправдоподобно, но действовала она в полном соответствии со сказанным. Со временем она подарила музеям даже платья и украшения, в которых позировала для картин Матисса. Личные вещи, письма. В Эрмитаже пришлось даже создать специальный архив ее имени. Она написала о Матиссе две монографии. Третья о последнем периоде творчества художника так и осталась незавершенной. Вторая ее родина, в отличие от первой, труды Делекторской оценила. Она получила французское гражданство за заслуги перед культурой Франции и по праву такой формулировкой гордилась. Она была другом Пикассо и Рихтера, Луи Арагона и Константина Паустовского. Во время его пребывания в Париже Лидия Николаевна пришла к писателю, чтобы получить автограф. А получила предложение. Предложение перевести им написанное на французский. После издания книги Делекторская с полным основанием заявила: «Я подарила России Матисса, а Франции – Паустовского». Она с юности отличалась основательностью и дальновидностью. Не утратила эти качества и в зрелом возрасте. Понимая, что родина ее даже после смерти не пустит обратно, купила себе место на знаменитом французском кладбище и поставила на пустой могиле плиту с именем и датой своего рождения. За долгую жизнь она привыкла никого не обременять заботами о себе. Однажды внук художника Поленова, с которым она была в хороших отношениях, сказал, что сочувствует ее одиночеству и всегда готов помочь. Лидия Николаевна ответила: «Когда мне понадобится помощь, я уйду к нему». И показала пальцем на небо, где уже пребывал Матисс. А могила на Сен-Женевьев-де-Буа так и осталась пустой. Согласно завещанию Лидии Делекторской, урна ее с прахом была привезена в Россию и упокоилась на сельском кладбище в Павловске. Вот так, после смерти, пустили все-таки. На памятнике высечена надпись: «Матисс сохранил ее красоту для вечности.
Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».